Друзья, мы будем говорить о церкви. Мы будем говорить о церкви не только в это воскресенье, это будет такой цикл проповеди, размышлений, мы будем говорить о церкви. Я думал, для этого есть массу причин, почему нам надо говорить о церкви. Во-первых, Андрей говорит, что мы об этом почти не говорим никогда, о церкви. Вот. Это первая причина. Во-вторых, друзья, мы отпраздновали десятилетие 2 недели назад. Друзья, мы отпраздновали десятилетие, и я бы подумал, нужно нам как-то поговорить, поразмышлять и, наверное, осмыслить, где мы хотим еще быть через 10 лет. Вот, поэтому сегодня такая, наверное, она будет больше фундаментальная проповедь, касающаяся церкви и понимания церкви вообще. Я думаю, что это актуально, потому что, может быть, кто-то недавно пришел к Богу, да, и есть здесь у нас в общении, и важно понимать, что такое церковь, и понимать это с точки зрения Писания, то, как на церковь смотрит Бог, и что сотворил Иисус Христос, когда Он созидал церковь. Что есть церковь? Я накидал такие вопросы просто, на которые бы мне хотелось, чтобы мы искали ответы. Что есть церковь? Зачем она на земле? Зачем она лично мне? Зачем лично я нужен церкви? Что делает церковь церковью? Потому что, я думаю, может, люди могут иногда называться церковью, но такой перестать быть. Что делает церковь церковью? И какова роль церкви в городе? Какова роль нашей церкви, именно мы будем говорить и о нашей, в городе, в котором мы находимся, в городе Красноярске? Я думаю, ответ на эти вопросы, когда человек лично отвечает для себя на эти вопросы, оно многое определяет в его повседневной жизни. Что есть церковь? Если церковь — это здание, храм, у меня будет, ну, одни действия по отношению к церкви, да? Если церковь — это какое-то общее собрание, да, которое вот происходит вместе, у меня будут другие действия по отношению, может быть, церкви или дополнительные. Если церковь — это нечто большее для меня, да, то есть это будет в той или иной степени, когда я ответил на этот вопрос, что есть церковь для меня, это будет как-то влиять на мою жизнь и определять ее ход, действия или мои, ну, определенный ритм моей жизни. Зачем она на земле? Какова роль и функция нашей церкви поместно здесь, в городе Красноярске? Да? Можем ли мы таким малым, может быть, числом что-то определять в этом городе? Да? Или быть кем-то или чем-то значимым для города, в котором мы находимся? То есть ответы на эти вопросы, что делает церковь церковью, в каком случае церковь перестает быть церковью? Я думаю, ответы на эти вопросы, они определяют и влияют на нашу с вами жизнь. Учитывая, что, может быть, иногда у нас понимание может быть разным, то и, соответственно, какие-то и действия будут разные. Но мы будем с вами брать Писание. Сегодня мы возьмем Евангелие от Матфея, 12 главу. Мне бы хотелось, чтобы у вас было Писание перед глазами, потому что мы достаточно большой отрывок сейчас прочитаем. Мы будем читать его в контексте церкви, и вы увидите в этом отрывке, что здесь про церковь не говорится вообще ничего, на первый взгляд. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы вы были внимательны. Евангелие от Матфея, 12 глава, мы будем читать с 22 стиха и до конца главы. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого». Я сначала подумал, что троих к нему привели, да? Ну, то так написано: бесноватого, слепого, немого. Но все это было в одном человеке, потому что написано: «И исцелил его». «Привели ко Христу бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав это, сказали: он, да он изгоняет бесов не иначе, как силою Виезевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгонит, то он разделится сам собою, как же устоит царство его? Если я силою Виезевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Поэтому они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, наконец-то, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, и если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а вот хула на Духа Святого не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, но если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или вы должны признать дерево хорошим и плод его хорошим, или вы должны признать дерево худым и плод его худым, потому что дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злыми? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек, он из доброго сокровища вынесет доброе, а злой человек из злого сокровища вынесет злое. Говорю же вам, что всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя хоть какое-то знамение». Но он сказал ему ответ: «Род лукавый и прелюбодейный. Вы ищете знамение, но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Потому что как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с вашим родом и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь среди вас больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом вашим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, но вот здесь среди вас тот, кто больше Соломона». Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с вашим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вон, мать твои и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал им: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Аминь. Отрывок, прочитанный нами сейчас, он является одним из центральных отрывков, описанных или описывающих жизнь Иисуса Христа. Я бы сказал, он разделил жизнь Иисуса Христа до и после. Он стал переломным моментом в служении Иисуса Христа. Он стал переломным моментом даже в миссии Иисуса Христа. Он стал переломным моментом в отношениях Христа с израильским народом. Этот отрывок является центральным в Новом Завете. Люди, изучающие Писание, богословы, сравнивающие. И мы с вами сейчас немного пройдем по Евангелию от Матфея до 12 главы и после. И мы увидим с вами, что центр, такой ключевой отрывок, это то, что мы сейчас прочитали. Это достаточно серьезная ситуация, которая произошла между Христом и еврейским народом, между Христом и законоучителями того времени и вообще народом, который находился вокруг него тогда. А ключевым моментом, который стал катализатором к этой ситуации, послужил вопрос, который стал возникать в народе. И мы прочитали его в 23 стихе. То есть, когда Христос исцелил этого, кто он там был? Бесноватый, слепой и немой, да? В 23 стихе написано: «И дивился народ». И какой вопрос у них? «И говорил, не это ли Христос, сын Давидов?» Этот вопрос, который, как сказать, который не просто, знаете, так где-то у кого-то возник. Этот вопрос, он висел таким уже ну, такой нависшей тучей. Он таким был уже, как Дамоклов меч, висел над народом, да, над этими фарисеями, законоучителями, вообще над всеми. Вопрос, кто это перед нами? Вообще нам нужно дать ответ, нам нужно либо его принять, да, либо нам нужно его отвергнуть, но дальше нельзя жить в какой-то такой неопределенности в отношениях с Иисусом Христом. Такая, знаете, наступила точка такого, ну, принятия решения, определения, где ты должен уже понять, ну, либо ты туда двигаешься, либо назад. Такой, я бы сказал, перекресток. И он происходит в этой ситуации. К этому времени Иисус Христос уже 2 года находится в активном служении. Мы знаем, что в активном служении он был 3 с небольшим года, да, до своего распятия. То есть прошло 2 года его такого активного служения среди еврейского народа. Он пришел к израильскому народу, это был Божий избранный народ. 3 категории людей, которые мы встречаем в этом отрывке, который мы прочитали. Ну, во-первых, это народ. Это толпа, это масса людей, это люди, которые, если вы обратите внимание или перечитаете сегодня Евангелие от Матфея, вы увидите, что люди толпами ходили за Христом. И где бы он ни оказывался, всегда туда собиралась масса. И когда он вдруг кого-то исцелял, да, люди, написано, они приходили все, ну, а у каждого болезни хватает, да? То есть и для этого не обязательно иногда даже делать МРТ и так далее, которые они делать не могли. Ты просто чувствуешь, что ты болеешь, ты понимаешь, что ты болеешь. А люди болели, там и были и слепые, и глухие, и хромые, и спины, и протрузии, да, и грыжи, там, я не знаю, и язвы желудка, ну и все, что у нас, и у них, и мигрени, и прочие заболевания. И люди стекались ко Христу, и написано, он всех их исцелял, всех. Вы представляете, за 2 года такого служения какая молва ходила о нем по Израилю. И народ, он ждал или жил ожиданием Мессии. Если вы помните, есть такое описание, что они не просто ждали, да, они чаяли пришествие Избавителя, пришествие Мессии. Что значит чаяли? Как вы понимаете слово? Да, это не просто ожидание, да, чаяние – это некоторое такое ожидание с томлением, да, такое ожидание с надеждой, что ну когда же это произойдет. Это такое несколько, ну знаете, вот такое уже напряженное состояние. Это не когда ты подождал там 5 минут, там сегодня у нас ребята не могли сюда попасть 20 минут, уже 10 сообщений в чат, там вот нас сюда не пускают, там на 20 минут задержали, ты подождал, как бы, да. У нас такие есть моменты, но когда ты ждешь, да, годами, десятилетиями, они ждали столетиями приход Мессии. И тут, когда Рим их давит, да, все эти обстоятельства, и вот они видят Христа. Мы еще посмотрим, что они в нем видели. Но они видят Христа. И это люди, жившие, народ, масса, да, в ожидании. Что-то должно измениться. Но не может так продолжаться вечно. Обязательно должны прийти какие-то перемены. Народ – первая категория людей. Второе – фарисеи. Фарисеи, они учили, что Мессия должен прийти. Это важно понимать. Они не были против Мессии. Фарисеи – это законоучители, да, которые, зная Слово Божие, они учили народ и говорит: «Бог знает нас, Он любит нас, мы Его народ, Он пошлет Мессию, и нам нужно быть верными и ждать Его». Они учили этому народ. Они не только учили, друзья, они тщательно исследовали всяких, ну, кто приходил и заявлял, что он Мессия. Потому что такие люди периодически возникали. Люди приходили там и говорили, ну, я Мессия, избранный Божий Богом, да, вот вы должны меня слушаться. И они исследовали. Как они исследовали? Но были определенные критерии, по которым они определяли, Мессия это или нет. Мы о них поговорим. Они были написаны в Священном Писании. То есть Бог, Он, обещая Мессию, Он оставил определенные пророчества, как это все будет происходить. Поэтому, когда появлялась какая-то личность яркая, они начинали его тщательно сканировать, подходит он или не подходит. И фарисеи играли в этом решающую роль. И 3-я категория людей – это Христос и его ученики. Христос – это кто? Это и есть тот, кого ждал народ и о ком проповедовали и учили законоучители. То есть вот Христос и его ученики – это те, которые в него уверовали, которые его приняли. Это вот 3 категории людей, которых мы встречаем в этом отрывке. Евангелист Матфей, и Матфей пишет свое Евангелие конкретно евреям. Друзья, он, начиная с 1 главы, очень постепенно показывает нам с вами, вообще читателям, о том, что видели в то время в Иисусе Христе вот весь еврейский израильский народ. И он это, он, то есть, когда они исследовали жизнь Христа, что они видели в нем, на что они должны были обращать внимание или обращали внимание, глядя на жизнь Христа? Во-первых, на что евреи первые обращали внимание? Это родословие человека. Из какой династии он должен быть? Из царского рода, да? То есть человек, Мессия, он не мог прийти взять ниоткуда. Он должен был обязательно быть из царского рода. Это как, знаете, недавно слышал, там есть потомки Романовых, вы знаете, да? То есть царская династия в России, которую, ну, царскую семью расстреляли, но остались родственники, да, остались там дяди, тети, я не знаю, братья, сестры, и они мигрировали за границу, живут до сих пор там, потомки Романовы иногда посещают Россию. Это люди, в которых есть царская кровь. Для евреев Мессия, он должен был быть обязательно царского рода. И евангелист Матфей, он показывает, начиная с первой главы, родословную Иисуса Христа и подчеркивает, что Иисус Христос, он царского рода, в нем царская кровь, он потомок династии Давида. Второе, на что обращали евреи внимание, когда они смотрели на предполагаемого Мессию, это на исполнение пророчеств. Матфей подчеркивает это, и он неоднократно говорит такую фразу: «Да сбылось реченное пророками, да? Да сбылось реченное в Писании». И когда ты читаешь Матфея, ты понимаешь, евреи видели это во Христе. То, где он родился, то, что появилась звезда, когда он родился, то, что там избиение младенцев произошло, да, и Рахиль плачет о детях своих, то, как он вышел на свое служение. То есть есть, ну, такие явные пророчества о жизни Мессии, который должен был прийти, и Матфей показывает, как эти пророчества, они четко сбывались в жизни Иисуса Христа. Евреи наблюдали за Христом, и они знали все. Они видели все, для них это было важно. Таких совпадений можно было быть у кого-то еще, да? Но для них было важно, что всем этим должен был обладать Мессия. Что еще видели они в жизни Христа? Итак, мы сказали, его династия родословная, да? Исполнение пророчеств, третье – чудеса. Мессия обладал Божьей силой, да? Мессия обладал способностью творить то, что не могли делать обычные люди. И мы читаем с вами Евангелие от Матфея до 12 главы. «Слепые воскрешают, бесов изгоняют, бурю усмирил, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются». И очень много людей, масса людей получили освобождение от своих хронических заболеваний, потому что они пришли к Иисусу Христу, и Он их исцелил. И это не было что-то выдуманное, придуманное, там нужно было в это долго-долго верить, чтобы это исцеление пришло. Нет, они приходили ко Христу, и Он исцелял их. И соседи, и близкие, и окружающие, они все эти исцеления видели. И это было тоже аргументом в пользу того, что и здесь они видели в нем некого большего, чем просто человеку. Что еще подчеркивало Христа как Мессию? Христос сам об этом заявлял. Иисус Христос 2 года активного служения, Он неоднократно подчеркивал: «Я не такой, как вы. Я не человек. Я больше, чем человек». Если бы сегодня сюда вышел человек и начал бы заявлять подобные вещи, мы бы что ему сказали? То есть мы должны понимать, человек, заявляющий такие вещи, он либо должен говорить истину, да, либо, но он явно не в своем уме. Иисус Христос, смотрите, в 5 главе, Он ставит Себя выше закона. Но для евреев это было, ну, таким явным вызовом. Он говорит: «Вы слышали, что сказано в древних? А Я говорю вам». Христос ставит Себя над законом. В 7 главе Христос говорит: «Я буду определять, кто будет в Божьем Царстве, а кто не будет». В 9 главе Он прощает грехи человеку. И вы помните, это тоже вызвало негодование, да? Никто не может прощать грехи человеку, кроме как Бог. Христос говорит: «Вы хотите, чтобы я доказал, что я могу, имею право прощать грехи? Вы хотите, чтобы я доказал?» Он говорит этому человеку: «Встань, возьми свою постель и ходи». А человек уже не ходил многие годы. И он встал и пошел. И Христос подчеркивает, да, что Он больше, чем человек. В 9 там же главе Он разрешает своим ученикам не поститься, потому что Он говорит: «С вами жених, с вами некто, тот, кто сотворил субботу и все остальное. В 12 главе он говорит, что я больше храма, и я являюсь господином субботы. Такие заявления мощные и яркие делал Христос среди народа. И еще один аргумент. Это свидетельство других о Христе. Иоанн Креститель, небезызвестная личность в те времена, он признавал божественность Иисуса Христа. Он говорил, мне надо бы накреститься от тебя, я не достоин даже завязать шнурки на твоей обуви. Бесы, которых Христос изгонял, они провозглашали Христа Богом, да? И Христос им постоянно говорил это, помолчите еще рано. Римский сотник, которого слугу исцелил Христос, признавал власть Христа. И народ. Народ, никогда, говорят, не было такого явления в Израиле. Итак, все эти вещи, друзья, это то, что евреи, тщательно исследовав, видели в Иисусе Христе. И поэтому вопрос, который мы с вами прочитали в 23 стихе, не это ли Христос, сын Давидов, это не был вопрос такой любопытства. Это не был вопрос, ой, интересно, давайте мы об этом поразмышляем. Нет, это был вопрос, который будоражил сердце, который сидел в разуме, о котором они говорили на кухне, о чем мы размышляли, спрашивали друг друга. И они говорили, и тебя исцелил. Слушай, и так он из рода царского, так а ты знаешь, слушай, так может быть это Мессия, может быть он пришел, может быть это все в нем. Смотри, все совпадает. Все, мы видим, абсолютно все складывается в жизни Христа. И тут они собираются толпой, приводят кого-то бесноватого, слепого и глухого одновременно, все в одном человеке. Христос исцеляет его, да? Это становится таким детонатором. Народ, он просто перевозбужден, я бы сказал, эмоционально, потому что когда ты столетиями из поколения в поколение ждешь нечто, и вдруг ты видишь, что оно исполняется, оно вот начинает соединяться все здесь, народ восклицает, не это ли он, не это ли он. Но почему народ еще спрашивает, но не утверждает? Друзья, потому что в этом народе есть те, кто духовно ответственны за народ. Есть люди, которые стоят во главе, и они молчат. И поэтому вопрос народа, он больше обращен к ним, к этим законоучителям. Ребята, ну что, ну может быть, пора уже принять это все? Нам нужен ответ. Нам нужно либо сказать «Да, Он Христос, и мы идем за Ним», либо нам нужно сказать «Нет, это не Он». Но тогда нужны доказательства, потому что доказательств, что это Он, их более чем достаточно. Если это не Он, то как вы это все объясните? Какое-то нужно доказательство, которое бы нам сказало «О, ну ты нам столько исцелил, этого, в принципе, прокаженного, слепого, глухого исцелил, но нет, ты не тот, мы тебя отвергаем». Для этого нужен был какой-то аргумент. И фарисеи его находят в 24 стихе. Фарисеи же, услышав это, вопрос народа, они говорят, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Что делают фарисеи, друзья? Они отвергают Христа, да? Они не просто Его отвергают. Они наносят Ему самое мощное оскорбление, которое можно было бы нанести. Сказать еврею, что то, что ты делаешь силой бесовской, сегодня это мне скажут, да, я не соглашусь. Но сказать это и правоверному иудею, который верит, что он избран Бога от рождения, сильнейшего оскорбления сложно придумать. И они, видя все во Христе, друзья, начиная от Его родословной, чудес, свидетельств Иоанна Крестителя, народа, множество обстоятельств, они находят объяснение. Мы не принимаем тебя. Мы отвергаем тебя. То, что ты делаешь, это не Божье. Ты это делаешь силой бесовской, в тебе бес. Ты развращаешь народ. Ты не служишь народу, ты не помогаешь народу, ты разрушаешь народ. Они обвиняют Иисуса Христа в тяжелейших вещах. Как реагирует на это Иисус Христос? Интересно, что как реагирует на это народ, друзья. И народ на это реагирует никак. Потому что конфликт между Христом и фарисеями был и до этого. Потому что они не принимали его никогда. Но народ еще как-то сомневался. Но здесь, друзья, народ не встает на сторону Христа. Они видят этот разрыв между Христом и фарисеями. и они съедают этот крючок. Народ не принимает сторону Христа, и это очень важно. И разрыв происходит не только между Христом и фарисеями, разрыв происходит между Христом и израильским народом. И Иисус Христос, дальше длинную речь, которую мы читали сейчас с вами, и вы думали, в чем ее смысл и когда же она закончится, да? Но вы перечитаете ее дома, и вы увидите, Христос ставит точки в отношениях с израильским народом. Христос забивает гвозди туда. Он подчеркивает этот разрыв. Он его утверждает. Христос не уходит такой, знаете, ну ладно, это ваше мнение, я с этим не согласен. Нет, он им доказывает, что они неправы. Но не только доказывает, друзья, он ставит точку в отношения со своим избранным народом. Поэтому, когда я сказал, что вот это обстоятельство 12 главы, друзья, это кульминация, это такой, знаете, поворотный момент в жизни и служении Иисуса Христа. В 26 стихе Христос, во-первых, приводит три аргумента, что они неправы. Кратце пройдем. 26 стих. Он говорит, если я изгоняю беса в силу бесовскую, то царство бесовское что? Разделилось. Но если один бес начинает гонять другого, говорит, царство бесовское разделило, в этом нет никакого смысла. В 27 стихе он говорит, если я силой бесовской изгоняю, да ваши сыновья тоже изгоняют бесов, они тогда чьей силой? Он говорит, они будут свидетельствовать против вас. И в 28 стихе он говорит, сатану может изгонять только сильнейший, только Бог. И поэтому, если я изгнал сатану, значит, во мне есть сила намного сильнее этого беса. Христос приводит эти аргументы. А дальше, друзья, он подчеркивает разрыв со своим народом. 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Христос начинает говорить с ними такими категоричными вещами. И он говорит, ребята, вы определились. И я хочу вам показать, что это определение для вас значит. Если ты не со мной, ты не просто нейтральный, ты против меня. В 31 стихе он говорит, «Всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа Святого не простится». Что есть хула на Духа Святого? Это когда они, явно видя силу Бога, но не желая принимать, человек говорит, «Да что-то тут нечистое, что-то тут бесовское, не мое это». И Христос им говорит, ребята, вы это делаете не по неведению. Вы видите, вы знаете, но вы не желаете принять меня как Бога, как Господа своего. И хула на Духа Святого – это видя действия Божие и приписывать их дьяволу и бесу. Христос говорит, этот грех не простится ни в этом веке, ни в будущем. 34 стих. Христос называет их порождением ехидны. Христос разошелся тут. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца вашего говорят уста». В 39 стихе он называет их родом лукавым и прелюбодейным. «Вы ищете знамения, и знамение не дастся вам». Представляете, он только что исцелил этого бесноватого глухого слепого, да? Только что. Он говорит эту речь, и они что говорят? «Дай нам хоть какое-нибудь знамение». Вы представляете? Он говорит, ни одного знамения вам больше не дам. Ни одного знамения вам больше не дам. В 41-42 стихе он говорит, невитяне, которые покаялись от проповеди Ионы, они придут и будут свидетельствовать против вас, потому что я больше Ионы. Царица Савская, которая приходила слушать мудрость Соломона, она восстанет однажды из мертвых, она будет свидетельствовать против вас, потому что я больше Соломона, но вы ко мне прийти не хотите. 43, 44, 45 стих. Христос говорит, когда нечистый дух вышел из вас, и вы стали чистыми, вы не приняли меня, говорит, дух вернется, возьмет с собой еще злейших, да, и будет для вас еще хуже. И он заканчивает и говорит, именно так будет с вашим злым родом. Иисус Христос подчеркивает разрыв, который происходит между Ним и еврейским народом. Какие последствия у этого разрыва? Царство Божие, которое было обещано израильскому народу, Христос говорит, оно сейчас не наступит. Христос, и мы знаем с вами, Он пришел в первую очередь к Своему избранному народу. Это Божий народ. Это мессианский народ. У этого народа была определенная роль в истории всего человечества. И Христос говорит: «Я пришел к своим». И Царство Божие, оно было обещано, что Бог вместе со своим народом здесь на земле устроит другое царство, небесное царство, Божье царство, живущее по другим законам. Но когда народ отвергает Христа, Христос говорит: «Царства не будет». Обещанного царства оно сейчас не наступит. Какие еще последствия? Друзья, Христос меняет фокус своего служения, своей проповеди, своей жизни. Если раньше Христос заявлял, что Он послан наипаче к погибающим дома Израиля, если раньше Христос практически не покидал пределы Израиля и Иудеи, и Он в основном находился среди евреев, то с этого времени, если мы читаем все события дальше, после 12 главы, Христос практически не находится в Израиле. Христос покидает пределы Израиля, Христос находится среди других народов, Христос идет к другим, Христос меняет даже территориально фокус своего служения. Христос меняет и свою проповедь. Начиная с 13 главы, Христос начинает учить народ как? Притчами. Христос начинает учить народ притчами. Он говорит историями, притчами и уходит от них. В 13 главе мы читаем, ученики удивились такой перемене. Они говорят: «Христос, почему ты народы уговоришь притчами? Они ничего не понимают». Христос что сказал? Им не дано знать тайны Царства Божьего. Разрыв, который произошел, он влияет на все. И Христос меняет свою проповедь. И потом эти притчи он втайне объясняет своим ученикам. Да? Он их расшифровывает, он им объясняет их смысл и значение. Но народу он говорит вот так вот рассказами. Потому что народ отвергнул его. Большую часть своего времени Христос проводит с учениками и избегает толпы. Он учит своих учеников, он уединяется с ними, он уходит с ними в пустыню, он плывет с ними на лодке, но он старается максимально избежать толпы. Христос меньше становится, начинает делать чудес просто для народа. И чаще всего он делает чудеса, чтобы что-то явить своим ученикам. Уже меньше мы наблюдаем чудес, когда он просто вот среди масс, среди толпы исцеляет и исцеляет. Христос меняет свою проповедь, он начинает говорить больше о своих страданиях, он заявляет о своим ученикам о том, что «меня распнут». «Меня арестуют, меня предаст мой народ, но я на третий день воскресну». Христос вкладывается в своих учеников. И еще очень важный момент, друзья, что меняется с этого момента. После 12 главы Христос впервые начинает говорить о церкви. Идея церкви мы нигде не встречаем до 12 главы. И такое ощущение, что ее даже не существовало. После 12 главы, когда происходит разрыв между Христом и Израилем, Христос, начиная впервые, Он говорит об этом в 16 главе, когда Он сказал: «Я создам церковь свою, и врата не одолеют ее». Это была информация, которую ученики слышали впервые, и вообще сложно понять, что они из этого поняли. Богословы, изучающие жизнь Иисуса Христа, сравнивая Евангелие и пытаясь понять, у них нет до конца ответов, но они предполагают, что идеи церкви изначально у Христа не было. Потому что Бог приходил, чтобы делать свой народ, избранный народ, вот этим вот, вот этой вот, вот такой общиной, да, вот этим мессианским народом, который понесет благословение всем остальным. Да, Христа бы все равно распяли, но это бы сделали не иудеи, это бы сделали римляне. Да, Он все равно бы умер за грехи людей, но история бы повернулась, и центром бы этой истории был израильский народ, как и дальше. Но евреи, друзья, не принимают Христа как Бога, видя все это в Нем. Отвергая с Ним, происходит разрыв Христа со своим избранным народом. И после этого Христос заявляет: «Я создам церковь свою. Я создам в этом мире нечто новое, того, чего еще нет». И слово «церковь», когда он говорил, друзья, они слышали не то, что мы слышим с вами сейчас, потому что слово «церковь» — это же было обычное светское слово, о котором говорили, ну, это слово использовали обычные люди, живущие в обществе. Оно никакого отношения к жизни религиозной не имело. Слово «церковь» означало буквально собрание или сообщество людей, объединенных какой-то идеей или достигающих какую-то цель. так говорили, допустим, о каком-то народном собрании или во дворе у вас собрали там этот ЖЭК, да, жильцов, решить вопрос, строить ли горку там, или строить парковку, или строить еще, им нужно мнение жильцов. Вот оно, вот эта церковь собралась в те времена. Это сообщество людей, объединенных для решения той или иной задачи, или объединенных, ну, по какому-то принципу. И ученики, что они услышали в тот момент? Они видели явный разрыв Христа с Израилем. Они видели, что Христос поменял свое отношение к народу. И они слышат, что Христос говорит: «Ребята, будет нечто другое. Будет нечто новое, то, чего на земле еще не было. Я создам другой организм. Я создам другую структуру. Я создам другое сообщество, другую семью. Я создам себе другой народ». И таким образом мы впервые встречаемся с церковью. Чтобы понимать, я думаю, что есть церковь сегодня, чтобы ответить себе на этот вопрос. Я часть церкви. Я не знаю, я хожу в церковь. Для меня церковь — это моя семья, это мой дом. Для того, чтобы не просто что-то продекларировать, да, а чтобы понимать в глубине в своей, чтобы это было моим мировоззрением, да, естеством, чтобы понимать глубину вообще, что такое церковь, я думаю, нам очень важно понимать причины, почему она вообще возникла. И их три. Как минимум их три этих причины, исходя из того, о чем мы размышляли. Во-первых, первая причина — они не приняли Иисуса Христа своим Господом. Первая причина, почему Христос начинает создавать церковь, это потому что его народ, избранный им народ, любимый им народ, ради которого он пришел, частью которого по крови и по плоти он являлся, он не принимает его. Он не принимает его как своего Господа. Они принимают его чудеса, друзья. Они с радостью идут к нему за исцелением. Они принимают его учение, он классно учит, как власть имеющий, не так, как книжники и фарисеи. Но они не принимают его как Господа. А что значит как Господа? А это значит, что он Господь. Он Бог в моей жизни. Он царь для меня. Он мой президент, он мой директор, он мой хозяин, он мое все. И они отвергли его. Во-вторых, они не желали менять жизнь свою. Они просто... Это же такой удивительный момент, друзья. Они видят в нем такие реальные вещи, что он Мессия, и его отвергают. Почему? Потому что то, что он принес, так сложно было применить в своей жизни. Слушать это было интересно, но пойти и начать так жить... Это же нужно менять свою жизнь. Это сложно. И третья причина, почему Христос созидает церковь. Израиль не выполнил свои миссии, свои предназначения. Это не был народом, живущим ради себя самих на земле. Бог говорит: да так не получится, что я люблю только вас одних. За пределами вас, вашего Израиля, там еще сотни, тысячи разных народностей, которые погибают. Господь говорит: я их тоже люблю. У вас есть особая миссия, особое предназначение в этом мире. Вы должны стать благословением для всех народов. И Израиль отказался. Что есть церковь, друзья? Во-первых, это сообщество людей. Когда Христос сказал: «Я создам церковь свою», Он говорил о том, что это не единичные люди, это не каждый сам по себе, это сообщество людей. Церковь, слово означает общество. Люди собрались вместе, люди находятся вместе, люди к чему-то вместе двигаются. Церкви поодиночке Христос не создавал. Что есть церковь? Это сообщество людей, объединенные одним Господом. И когда мы поем, что Твое имя превыше всех, Христос, друзья, это не просто декларация. Это должно быть частью нашей жизни, нашей веры, нашего существа, нашего бытия сегодня и завтра. Потому что без Христа церкви нет. И если только Христос перестает быть Господом твоей жизни и моей жизни, завтра мы можем собираться, но мы церковью не будем быть, перестанем быть. Что есть церковь? Это измененные жизни людей. И когда здесь открытый микрофон, и люди свидетельствуют, и они говорят о Божьей работе в своей жизни, друзья, это есть церковь. Это твоя и моя меняющаяся жизнь. Мы становимся другими людьми. И у нас есть общая миссия. Церковь — это люди, объединенные в одну миссию. Не которую мы придумали, но которую принес Христос на землю. Ради которой Он жил, ради которой Он умер. Мы еще будем говорить об этом. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас помолились. Мне бы хотелось, чтобы мы размышляли на неделе. Мне бы хотелось, чтобы вы перечитали 12 главу Евангелия от Матфея и сказали: «Христос, спасибо Тебе, что Ты не оставил человечество, но Ты нашел этот удивительный план и воплотил его в церкви Своей».